говорит Радио Свобода. Организатор акции «Милиционер» вступает в игру Петр Верзилов об административном аресте и о том, что ждет его и других участников акции.
Конечно, спецприемник не курорт, тебе не хватает воздуха, там жарко, приходится быть изобретательным, чтобы принять некое подобие душа.
В Соединенных Штатах опасаются вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс.
Будет ли еще большинство республиканцев в Конгрессе? Это, конечно, поможет президенту Трампу. Это дает ему чуть-чуть больше места маневра президентом Путиным.
В Петербурге появится музей братьев Стругацких.
Недаром недавно вышедшая работа именовала фантастику как авантюрно-философский роман 20 века. Авантюра мысли. А на самом-то деле свобода.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 3 августа. Итак, четверых участников панк-группы Pussy Riot отпустили из полиции под обязательство о явке после того, как Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать возбужденное в отношении них административное дело и вернул его в полицию для устранения недостатков. Петра Верзилова, Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву задержали на этой неделе на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста за акцию «Милиционер вступает в игру», проведенную во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве. Активистов обвинили в неподчинении полиции, организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Напомню, что 15 июля четверо участников панк-группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле во время финала чемпионата мира. Они заявили, что цель акции – добиться освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. По словам организатора акции Петра Верзилова, время следующего судебного заседания пока точно не определено. Об этом он рассказал в интервью моей коллеге Любови Чижовой.
Там были достаточно спокойно. Претензии, которые есть, они, конечно же, всегда обращены не только в моем, но и во всех случаях. Они обращены скорее к органу, который задерживает и составляет документы, и ходатайствует об аресте. В данном случае отдел полиции Лужники, ГУВД Москвы непосредственно. А сами условия спецприемники такие очень спокойные, соответствующие правилами и, в общем, происходящие без особенных изменений каких-либо приключений. Так всегда, так было и в моем случае, да, это были спокойные две недели, можно было читать книжки, даже заниматься спортом во время часовой прогулки во дворе и, в общем, вести такой размеренный режим существования. Конечно, спецприемник не курорт, тебе не хватает воздуха, там жарко, приходится быть изобретательным, чтобы принять некое подобие душа, который по правилам полагается всего лишь раз в неделю. Так что, конечно, не сладко, но, как говорится, существовать можно.
Какие отзывы о вашей акции вы сейчас вот получаете? Восхищенные, недоуменные или просто вас ругают?
Я, честно говоря, удивлен таким достаточно единодушным восхищением относительно акции. Вот из всего, из, по крайней мере, конструктивных отзывов, я не говорю о комментариях ботов в соцсетях, на Ютубе и прочих местах, мы не будем брать во внимание людей, которые пишут маленькие анонимные сообщения в интернете, потому что это, скорее всего, их работа. А из конструктивных комментариев, когда люди пишут развернутые мысли, я был удивлен, что они вот практически исключительно положительного характера. Да? Даже те, кто по какой-то причине, хотя большей части понравилась именно их форма и само выступление, те люди, которые все-таки не стали фанатами самого действия, они были очень впечатлены, например, вот таким уже ставшим документом эпохи, роликом про 37-й год с полковником Здоровым, который тоже такая важная часть акции.
Какова была главная цель этой акции, ее концепция? Почему в ней принимали участие именно 4 человека? И какова была роль каждого участника этой акции?
Задача акции была привлечь внимание к проблемам правоохранительной системы, к проблемам отсутствия политической конкуренции в России, к проблемам наличия политических заключенных. Собственно, все эти взаимосвязанные вещи, которых выделяет одна другое. То есть поскольку нет политической конкуренции, возникает возникают проблемы с полицией и судами. Из проблем с полицией и судами возникают политические заключенные. Это такие взаимосвязанные с друг другом вещи. И вот нам хотелось лишний раз объяснить всем, и всем, кто был на чемпионате, и всем, кто смотрел, и россиянам, и людям из-за рубежа, что вот такие важнейшие проблемы существуют в России, и о них нельзя забывать. Наоборот, нужно бороться за то, чтобы эти вещи изменились. Что касается участников акции, ну, тут нет каких-то особенных установок. Вот была команда, были участники, была такая своеобразная рота полиции, в которой были люди разного звания, и вот они совершили такое действие. Милиционер вступает в игру, как была названа акция.
А вот вы не опасались какой-то такой злости футбольных болельщиков за то, что срываете финальный матч чемпионата мира по футболу? И какова была реакция футболистов, когда вы выбежали на поле?
Честно говоря, для нас, прежде всего, конечно, было важно мнение футболистов. И надо начать с того, что сборная Франции была практически в восторге. Да, там Килиан Мбаппе, одна из восходящих звезд мирового футбола и в будущем, наверное, главная звезда мирового футбола. Он был очень воодушевлен, давал 5 участникам на поле, и все французы вели себя в целом достаточно благодушно. Хорваты, некоторые, которые были в игровом моменте, так скажем, отнеслись несколько более волнительно, потому что они действительно проигрывали на тот момент и пытались отыграться. Хотя другие хорватские футболисты, например, футболист Брозович, он стал таким полноценным веселым участником акции, потому что поднял с поля упавшую милицейскую фуражку, надел ее на себя и некоторое время так вот дефилировал по полю, по сути, вот тоже являясь таким участником самого действия.
Мы уже говорили о ролике, который попал в интернет сразу после вашего задержания. Там полицейские, да, сожалеют, что они 37-й год, ведут себя очень грубо, там кричат, вообще по-хамски себя ведут. Вам было тогда страшно как-то? Вот?
Нет, мне как опытному человеку, много раз бывавшему в самых разных ситуациях, сотрудникам полиции совершенно не было страшно. Мне было, скорее, так несколько неловко и стыдно, что вот, дескать, такая ситуация, чемпионат мира, штаб безопасности и сотрудники полиции так себя ведут. Наша акция была в том числе и про это. Она была про то, что сотрудники полиции чаще всего порочат российскую государственность и способствуют ее разрушению, а не ранению, как они, по идее, должны бы.
В чем вообще вот суть вот этого политического активизма, который вот демонстрирует Pussy Riot? Насколько ваши методы эффективны?
Любые методы, не причиняющие никому физической боли, которые способствуют тому, чтобы о проблемах задумывалось очень большое количество людей и в России, и по всему миру, они, безусловно, важны. Важно, чтобы такие вещи случались, будь то митинги, другие публичные демонстрации, художественные акции. И, конечно, если к событию приковано большое внимание, и оно обладает художественно значимой формой, конечно, оно заставляет людей думать о поднятых проблемах, и это очень важно для изменения политической ситуации, для изменения сознания людей и для изменения будущего страны. Конечно, в этом плане и наша акция, и художественная форма других акций Pussy Riot успешно достигает своей цели.
Петр, не могу не задать вам вот какой вопрос. Панк-молебен «Богородица, Путина прогони» в 2012 году закончился реальными тюремными сроками для его участниц. Чувствуете ли вы какую-то моральную ответственность за то, что девушки тогда попали в тюрьму? И готовы ли морально к уголовному преследованию, скажем, за эту вот акцию, если вдруг вот так все повернется?
Я не думаю, что можно так сказать вопрос, что кто-то чувствует ответственность кого-то за то, что кто-то попадает в тюрьму. Те участники группы, в группе нет никаких там лидеров или организаторов, как некоторым иногда хочется думать, это равноправный художественный коллектив, и все прекрасно понимают всегда свою ответственность, когда они идут на какое-либо художественное действие. И в данном случае чемпионата мира мы все-таки отдавали себе отчет в том, что это подчеркнуто веселое, дружелюбное, такое карнавальное действие. И раз российская власть решила показать себя с лучшей стороны и действительно как бы хорошо себя проявить во время прекрасного карнавала чемпионата мира, который проходил, то мы сохраняли уверенность в том, что в данном случае будет продолжена эта линия, потому что российская власть уже не хочет опозориться и разрушить все те положительные вещи, которые они говорили в течение этого месяца и этого чемпионата. Уголовное дело в отношении участников такой акции, безусловно, бы перечеркнуло абсолютно весь положительный смысл, наработанный за время чемпионата мира.
Петр, вот вас, если я не ошибаюсь, ожидает завтра еще один суд.
Завтра не будет никаких судебных мероприятий. Завтра полиция будет работать, заниматься составлением новых административных материалов, работать с ними, вносить изменения. Суд не назначен, и пока нет информации о том, когда он будет.
Каких последствий, тем не менее, вы ожидаете? Я так понимаю, что дело будет административное. Вот что вам грозит в случае, если вас признают виновными в еще каких-то административных нарушениях?
На самом деле сложно сказать, потому что текущие новые материалы и сам факт нашего задержания после выхода из спецприемника, после 15 суток, все было составлено в достаточно безобразном виде. Это признал Хамовнический суд, когда после долгого ожидания нас возле суда, он отказался начинать заседание, вернул материалы в полицию, а мы были освобождены. Да, то есть, с точки зрения абсолютно всех юристов, согласно такому юридическому принципу идеальной совокупности, нельзя наказывать людей за одно и то же преступление по разным статьям, тем более, когда они уже понесли наказание. А полиция пытается сделать именно это, и суд пока с ней не соглашается в том, что это возможно. Поэтому сложно представить, какие аргументы и какие материалы сейчас полиция предоставит в суд, и как на это уже будет реагировать суд.
С организатором акции пангруппы «Пусси Райот» милиционер вступает в игру Петром Верзиловым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Сенаторы США представили законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы, аннексию Крыма, а также политику Кремля в Сирии. Документ предполагает введение ограничительных мер против целого ряда российских политиков и олигархов. Санкции также затронут энергетические и финансовые секторы экономики, а также государственный долг России. Авторы законопроекта отметили, что санкционный режим будет ужесточаться до тех пор, пока президент России, цитата, «не откажется от кибератак, не выведет войска из Украины и не прекратит попытки создать хаос в Сирии». В конце июля американский сенатор Боб Коркер пообещал ввести новые санкции в отношении России еще до ноября, а именно до промежуточных выборов в Конгресс США. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристофер Крепс незадолго до этого заявил, что в Вашингтоне опасаются очередного вмешательства Москвы в выборный процесс. Напомню, что ранее стало известно, что планировавшаяся на этот год вторая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина перенесена на следующий год, и когда и где она состоится, пока окончательно не ясно. Собеседник обозревателя «Голоса Америки» Рафаэля Саакова, Эндрю Качин, старший научный сотрудник Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета.
Скажите, что, по-вашему, все-таки сыграло основную роль в этом решении перенести, как минимум, на какое-то время этот саммит, приглашение Путину в Белый дом? Расследование спецпрокурора, давление со стороны демократов, которым позднее, уже после Хельсинки, присоединились еще и многие видные республиканцы, или какие-то внутренние разногласия в Белом доме, в администрации Трампа?
Я думаю, что было много факторов за это решение, Рафаэль. Но, может быть, первый фактор, что администрация Трампа и даже особенно президент Трамп сам не ожидал такой шум в Вашингтоне после встречи в Хельсинки с президентом Путиным. И это особенно ему немножко тяжело, потому что многие видные лица в республиканской партии в Конгрессе критиковали его. И я думаю, что почему он решил, может быть, лучше не проводить саммит до конца года. Конечно, один фактор тоже был, есть выборы рано в ноябре. Будет ли еще большинство республиканцев, конгрессов, это, конечно, поможет президенту Трампу, это дает ему чуть-чуть больше места маневра с президентом Путиным.
Да, вы как раз сказали о промежуточных выборах в Конгресс, которые намечены на ноябрь этого года. На ваш взгляд, все-таки то, что это случилось сейчас, и то, что встреча с Путиным в Белом доме состоится уже после этих выборов, является большим плюсом все-таки для республиканцев в данном случае, чем для демократов?
Да, я думаю, что республиканцы не хотят, чтобы господин Путин приехал в Вашингтоне до этого, потому что это будет очень спорный вопрос, это будет очень спорная поездка, и просто им не нужно такое дело. Уже это будет тяжело для республиканской партии в этой выборе.
Ну вот теперь, соответственно, Владимир Путин не приезжает, скорее всего, сюда, в Вашингтон, но у Дональда Трампа есть возможность поехать в Москву, поскольку Владимир Путин якобы приглашает Трампа. Он сказал на пресс-конференции в пятницу по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге, что говорил Трампу о своем приглашении, а сам готов поехать в Вашингтон, если, цитата, там будут созданы соответствующие условия для работы. Что это меняет, если, соответственно, Путин не приедет сюда, но при этом Трамп все-таки решится на поездку в Москву, и возможно ли это, на ваш взгляд?
Будет ли вторая встреча даже в Вашингтоне или в Москве? Нужно какие-то договоры настоящие, как называется в Вашингтоне, deliverables, результаты нужны.
Какие-то результаты.
Okay? И, возможно, есть ядерные вопросы. Договор New Start и договор по ракетам средней давности и другие. И потом есть какое-то соглашение по Сирии. Но если и сейчас, я думаю, что рабочие группы в Москве и тоже в Вашингтоне.
О которых договорились в Хельсинки.
Да, да, да. Я думаю, что Болтон собирается поехать в Москву, может быть, в августе или рано в сентябре. Было сказано, что госсекретарь Помпео, может быть, собирается поедет в Москву. Я думаю, что когда мы знаем, эти встречи проходят, потом мы можем обсуждать более конкретно время следующей встречи.
Да, спасибо. И нельзя также не отметить довольно неожиданный для многих твит Трампа, в котором он написал, что обеспокоен тем, что Россия будет бороться крайне упорно, чтобы повлиять на результат предстоящих выборов в Конгресс. Цитата: «Учитывая то, что ни один президент США не занимал столь жесткую позицию в отношении России, как я, они, судя по всему, российские власти, будут очень активно продвигать демократов. Они определенно не хотят Трампа». Конец цитаты. Эндрю, ну вот как можно объяснить значение этого твита, если учесть, что никаких, по сути, свидетельств того, что Россия заинтересована в победе демократов на этих промежуточных выборах в Конгресс, не предъявлено не было ни Дональдом Трампом, ни аналитиками, как, соответственно, какими бы то ни было в Вашингтоне?
Ну, конечно, президент Трамп не хочет, чтобы американская аудитория видит ему как куклы президента Путина. И было такое представление, конечно, после встречи в Хельсинки. Вот почему президент Трамп хочет подчеркнуть, что его политики по России это сильнее, это более тяжело для России, чем политики Обама. И он понимает, что он должен подчеркнуть это не только для него, но тоже для республиканской партии.
Довольно редкое состоялось выступление сына Рональда Рейгана, Рона, политического аналитика и радиоведущего, который в интервью MSNBC выразил мнение о том, что электорат Трампа готов избрать президентом США хоть Владимира Путина, лишь бы не демократов, поскольку они ненавидят тех же людей, которых ненавидит и Трамп. Вот что вы думаете об этом заявлении?
Я видел. Интересно, он очень сильно критикует Трампа. И, конечно, он не... Это когда последний раз я видел Рон Рейган в СМИ, я не могу сказать. Это просто отвлекает, что есть такие фигуры республиканской партии, которые очень сильно критикуют президента Трампа.
Слушания в Сенате с участием госсекретаря Помпео были посвящены главным приоритетам американской дипломатии в целом, но львиную долю дискуссии заняли попытки демократов выведать у Помпео хоть какие-то детали встречи Трампа с Путиным, тет-а-тет, которая продолжалась 2 часа. И именно в день слушаний 25 июля Госдепартамент обнаружил Крымскую декларацию, в которой отмечается, что Соединенные Штаты не собираются признавать аннексию Крыма, осуществленную Россией, и экономические санкции против Москвы будут действовать, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Итак, Эндрю, может ли такая активность Помпео и Госдепартамента, на ваш взгляд, говорить о том, что они пытаются как-то переформулировать, переиграть некоторые заявления Трампа, которые подвергаются критике?
Да, я совершенно согласен с вами, Рафаэл. Но что сказал президент Трамп во время предвыборной кампании? Если будет администрация Трампа, потом он готов, может быть, пересмотреть вопрос Крыма. И потом до встречи НАТО он тоже повторил такое оформление. И потом пресс-конференция в Гельсинки. Это был президент Путин, который сказал, что президент Трамп, он не соглашается с ним по поводу Крыма. Президент Трамп сам не сказал ничего. И потом есть вопрос, окей, они встретились 2 часа, у нас нет доклад об этом.
Вот не было доклада, и Майк Помпео, на ваш взгляд, достаточно ответил на эти вопросы? Или все-таки уходил от ответа?
Майк Помпео не знает точно, что сказал президент Трамп, президент Путин и наоборот во время этой встречи. Но он подчеркивает, что политика администрации Трампа, это, конечно, мы не признаем, и мы не будем признать статус Крыма как часть Российской Федерации.
И, конечно, конечно, не могу не спросить вас о том, что представитель США в ООН Ники Хейли сказал в интервью NBN, что США не доверяют России, не доверяют Путину, и что Россия никогда не будет другом для Америки. Это просто факт, сказала она, соответственно, конец цитаты. На ваш взгляд, вот понятное дело, что это еще один путь балансировать Дональда Трампа, но при этом должен ли Трамп все-таки продолжать общаться действительно с Путиным, как он пытается это делать?
Я думаю, что президент Трамп должен был сказать перед Путиным, во время пресс-конференции, что я верю, что говорит наше общество разведки, что Россия мешала наши президентские выборы в 2016 году. И он и сказал, по-моему, это была ошибка.
Обозреватель «Голоса Америки» Рафаэль Сааков беседовал с Эндрю Катчинсом, старшим научным сотрудником Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Секретная служба Соединенных Штатов опровергла сведения о том, что в посольстве в Москве более 10 лет работала российская шпионка. В ведомстве объяснили контакты сотрудницы дипмиссии с российскими спецслужбами тем, что это входило в ее обязанности в рамках налаживания взаимодействия с властями. В секретной службе отметили, что у россиянки не было доступа к конфиденциальной информации. О предполагаемой российской разведчице в посольстве США сообщила британская газета «Guardian». Материал был опубликован на сайте издания. В печатной версии газеты, которая вышла в пятницу утром, статьи уже не было, отмечает русская служба BBC. В Соединенных Штатах по делу о вмешательстве в президентские выборы хотят допросить российского певца Эмина Агаларова. В 2016 году он был на встрече сына Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. Допроса Агаларова добивается спецпрокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает телеканал NBC News. Сам певец не хочет ехать в США. Об этом в эфире CNN рассказал его адвокат Скотт Балпер. Он при этом заявил, что его клиенту, цитата, «нечего скрывать». По данным средств массовой информации, сын Трампа встречался с Весельницкой, чтобы получить от нее компромат на Хиллари Клинтон. Агаларов признает, что помогал организовать встречу, но отрицает, что разговор касался каких-либо компрометирующих данных. Газета «Нью-Йорк Таймс» при этом ранее сообщала, что именно Агаларов передал сведения о Клинтоне, и он якобы получил их от некоего российского прокурора через своего отца, миллиардера Араса Агаларова. Российское министерство юстиции готовит механизм ликвидации финансируемых из США некоммерческих организаций, действия которых, по мнению российских властей, наносят ущерб интересам страны. Проект соответствующего документа опубликован на официальном портале нормативных актов. Из него, в частности, следует, что организацию можно будет признать вредоносной на основании данных, полученных от органов исполнительной власти, федерального надзора и прокуратуры. Публичное обсуждение закона должно закончиться 14 августа. Из документа следует, что он распространяется на неопределенный круг лиц. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в беседе с «Ведомостями» подчеркнул, что закон о ликвидации так называемых вредных организаций, механизм действия которого уточняют поправки Минюста, был принят еще в 2012 году и с тех пор ни разу не применялся. Адвокат «Агоры» Рамиль Ахмедгалиев предположил, что новый закон может быть демонстративной акцией против Вашингтона, связанной с арестом в США Марии Бутиной, которую обвиняют в незаконном лоббировании интересов России. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге появится музей братьев Стругацких. Группа энтузиастов выиграла президентский грант «Научно-художественное пространство. Музей Стругацких в Пулково». Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Петербурге Татьяне Вольской.
О будущем музея братьев Стругацких мы говорим с членами команды, выигравшей грант на его создание, руководителем проекта, сотрудницей Пулковской обсерватории Екатериной Ютановой, издателем, возглавляющим издательство «Терра Фантастика» Николаем Ютановым и писателем Сергеем Переслегиным. Екатерина, как родилась идея музея братьев Стругацких?
Идея давно была, мы ее обсуждали. Мы вышли на директора Пулковской обсерватории, который предложил нам большое интересное помещение на Пулковской горе, где работал Стругацкий, помещение бывшей гостиницы, где он еще и 2 года, будучи аспирантом, жил. И над Пулковской горой развеян прах Бориса Натановича. Наш проект не монументальный такой застывший музей, поэтому мы и назвали его научно-художественным пространством, чтобы это был живой объект, куда приходила молодежь, что-то сама творила, чему-то училась. В обсерватории очень много раритетных вещей, которые упоминались в произведениях Стругацких. Например, там есть диван-транслятор, живой до сих пор, ну, прообраз дивана-транслятора. Выяснилось, что все аспиранты-астрономы жили в общежитии Пулковской обсерватории. Мы разобрали подвалы, нашли мебель, нашли столы. У нас там будет библиотека, где будут представлены почти все издания Стругацких, которые мы найдем. В библиотеке же будут транслироваться всякие слайд-шоу, мероприятия, где принимал Борис Натанович участие. Мы начали уже монтировать фильм из записи его выступлений на всевозможных конвентах фантастических. Есть договоренности через очки дополнительной реальности, небольшое шоу, где человек видит Вселенную, те звезды, где происходили события в произведениях Стругацких.
Николай, а как вы видите этот музей или творческое пространство?
Это музей будущего. В пространстве нашей литературы, кинематографа, именно русскоязычного, в первую очередь. Вот это одно из немногих будущих, которое было прописано. Оно, безусловно, связано с историческим контекстом, когда оно создавалось, это в эпоху Советского Союза, но Аркадий Натанович и Борис Натанович, они вытащить из того мира решили самое лучшее, самое ценное, что для них было. Это люди. Те научники, инженеры, которые делали космическую технику и так далее. Администраторы, это у них отдельная линейка. Один портрет Модеста Матвеевича Комноедова разноречивый и прекрасный, чего стоит. И с понедельник начинается в субботу. И здесь имеется в виду, что у нас будущее, которое мы уже сейчас проживаем. Вот, например, 7 ноября 2017 года, если кто не знает, стартовала знаменитая экспедиция трансплутоновская из двух планетолетов Таймыр и Ермак. Они должны были выйти к орбите Плутона и там начать испытывать новые технологии, постараться достичь скорости света. И тем самым при возникновении так называемых описанных Стругацкими легендных ускорений был открыт принцип детринитации, согласно которому космические корабли получили практически мгновенный доступ ко всем планетам нашей галактики. Были созданы звездолеты класса «Призрак», которые перемещались между звездами мгновенно по принципу квантовой небесной механики. Дальше уже возникли вот те удивительные социальные проекты и острые проблемы, которые описаны в книгах Стругацких. В повести «Трудно быть Богом» и в романе «Обитаемый остров», и в попытке к бегству, которые входят в цикл, который с нашей легкой издательской руки был назван циклом «Мира полудня».
Так вы считаете, что это будущее уже наступило?
Нет, мы считаем, безусловно, что это одно из будущих, которое могло быть у этой страны, у этой территории, у этого языка и культуры. В книгах Стругацких народ разговаривал на русском и на английском. Базовые языки, которые несли культурный код свой собственный. Будущее меняется, будущее вариативно. Именно здесь, на площадке научно-художественного пространства, самое время поговорить о будущем разном. Уйти от старых клише, забыть древние городские театры, например, политику, правосудие, и оставить совершенно другой театр. Театр личной жизни, чудесных взаимоотношений. Это зона, где молодежь может поговорить, узнать. Это просветительская площадка. Для меня это важно. Учебная площадка. И это площадка изменения онтологии человека. То есть, по большому счету, Пулковская обсерватория – это небесные врата страны. В ней заложен старый миф, в ней должен быть рожден новый миф. И из серии того, когда ты прикасаешься к звездам, то тем самым у тебя меняется представление о мире.
Сергей, как вы относитесь к этой идее?
Советская фантастика была продолжением культурологических, исторических, экономических исследований иными средствами. И с ее исчезновением эти исследования прекратились. И для меня музей – это прежде всего исследовательская площадка. Дальше. Есть понятие Пулковской обсерватории. Через музей в значительной мере будет проходить взаимодействие людей с обсерваторией. А это даст ей новую энергетику, новое движение вперед. Далее я имею отношение к проекту в связи с библиотекой, где я тоже состою. Задача библиотеки – это работа с такими сложными вещами, как мета-онтология. Мир Стругацких – это где-то 5 или 6 разных миров онтологий, взаимодействие между которыми вообще-то не простроено. В 90-е годы издательство «Терра Фантастика» сделало сборку мира Стругацких вокруг мира Полудня. Задача сборки произведений Стругацких и миров Стругацких в целом, она еще не решена, и она даже еще не поставлена. И если говорить о музее как об исследовательской площадке, то это, в частности, одна из задач музея.
Почему мы так с таким придыханием всегда говорим о Стругацких? Ведь, наверное, фантастика сама по себе играла большую роль в советское время.
В советское время было несколько фантастик. Мы называем одним словом абсолютно различные жанры, которые, кстати, решали разные задачи. Есть такое понятие, как жульверновская фантастика. Это писатели, которые приспосабливают только что явившегося из деревни человека к реалиям научно-технической революции. Это просветительская фантастика, и ее в Союзе было много. Есть, само собой разумеется, развлекательная фантастика. В Союзе она была развита несколько меньше, чем, например, в Штатах, но она тоже, естественно, была. И есть фантастика, которая пыталась решить своими способами проблему соотношения между имманентным, то есть бытийным, находящимся здесь и сейчас, и трансцендентным, то есть находящимся вне всего, за любыми возможными пределами. Это одна из задач, которую человечество решало всю свою историю. А в 20-м столетии, особенно во второй половине, так уж получилось, что в двух великих странах, в Советском Союзе и на Штатах Америки, эта задача прежде всего решалась определенно типом фантастики. Еще музыка, еще театром, еще поэзией. Но в какой-то период времени фантастика была центром приложения здесь усилий. Очень редко и очень не во всех странах возникают новые концепции мироустройства. Есть немало великих стран, которые никогда за свою историю ничего такого не создали вообще. Так вот, единственный вклад России в концептуальные исследования в течение всей человеческой истории – это ноосферная модель, связанная с именами прежде всего ученого, геолога, геохимика, философа Вернадского и писателя-фантастов Ивана Ефремова и братьев Аркадия Борисов Стругацких. Получается, что вот на больших весах бесконечности, когда будет оцениваться, что сделала Россия, там будут лежать вот эта концепция и космический полет Гагарина. Да, победа в Отечественной войне тоже будет лежать. Вот это три вещи, которые от Советского Союза, страны, прожившей 70 лет и ушедшей в прошлое, останутся в истории на очень надолго. Отсюда наш интерес к фантастике советской. В рамках ноосферной модели работало немало авторов. Но так получилось, что модель эта известна под именами Ефремова и Стругацких. То есть они ее создатели, остальные в этой модели жили и работали.
Сергей, поэтому так, в общем, была важна фантастика, да?
Да, конечно. Фантастика продвигала концепцию мира, созданную в России. Ведь, понимаете, когда тогда было столкновение России и Соединенных Штатов Америки, это было столкновение не только ядерных сил, экономики, но прежде всего концепции мира. И тогда, когда мы говорили о холодной войне, мы знали, что им противопоставить. У нас был один мир будущего и одно будущее, у них другое. Сейчас у нас противостояние тоже вроде есть, но встает вопрос, а что мы, собственно, делим? Они говорят, впереди глобальное рыночное будущее. Мы говорим, впереди глобальное рыночное будущее. И тогда получается, что делим-то мы деньги. А вот если за будущее можно потерять много чего, и свою жизнь в том числе, то вот за деньги, тем более чужие, мне, например, совершенно неохота. И в этом плане встает вопрос. Наше отставание по отношению к Западу, оно, конечно, технологическое, но я к этому всегда относился спокойно. Технологию всегда можно украсть. Ну, нельзя украсть, можно купить. Но не получается купить, можно, на крайний случай, даже и самим сделать. Это не страшно. Инфраструктурное отставание. Но абсолютно не факт, что в мире ближайшего 20-летнего будущего вообще будут нужны инфраструктуры. Точнее, что мы под этим названием будем понимать то, что сейчас понимаем. А вот отставание в концепциях, это очень важно. С 80-х годов 20-го столетия американцы создали по меньшей мере две сильные концепции. Концепция устойчивого развития конца истории, сейчас, слава богу, покойная. И концепция технологической сингулярности тоже, в общем, не очень живая. Но их было два новых шага. Мы же за это время потеряли модель Ефремова-Стругацких и не сделали ничего.
Екатерина, вот вы, когда говорите о будущем музея, вы говорите «мы, наша команда». Может быть, расшифруете, кто эти «мы»?
Ну, во-первых, здесь присутствующие господа. Во-вторых, в советское время существовала такая общность людей, которая называлась Флэндом. и мы выросли оттуда. Это любители фантастики, начинающие писатели фантастики. С нами же были наши мэтры Стругацкий, Ефремов, Булычев. И мы собирались, обменивались мнениями, обсуждали книжки. В рамках этих сборов были премии по фантастике. Одна из первых премий была «Элита». «Интерпрескон» до сих пор существует. Вот. И эта общность людей осталась. И из этой общности молодежи выросли писатели, выросли критики, выросли уже профессиональные литературоведы. Я всех этих людей считаю своей командой. Это сопереживание, участие в процессе. Это не футбольные болельщики.
Николай, вот это удивительное сообщество фэндом. Что это за явление? Существует ли оно хоть в каком-то виде сейчас? Какую роль оно сыграло?
Фэндом существует практически во всех развитых странах, где читают книги, читают комиксы, читают мангу и смотрят кино. Само слово фэндом, по большому счету, родилось в Соединенных Штатах. Жители конкретной страны, конкретной территории, которые читают книжки и делают все то, что я уже перечислял, они, естественно, образовывают отдельное пространство коммуникации. Ну, как говорил Борис Натанович Стругацкий, что любая фантастическая литература, она на трех китах стоит. Чудо, тайна, достоверность. Это люди, которые не обсуждают чудеса реальности, а тех, что может быть или могло бы быть. Это люди, которые испытывают определенную страсть к слову. Об этом они могут поговорить.
И испытывают в этом потребность.
Причем смертоносную потребность. То есть, как бы, если он этого не сделает, жизнь утрачивает грандиозные сегменты смыслов. И действительно, это феномен реальный, максимально близко к этому только клубы любителей детективов, которых значительно меньше. Это была зона свободы. Тебе не нужно встретить эту как бы историю с реальностью. Что можно, что нельзя. Процедура возможности там обсуждалась легко и не напряженно, как будто эта возможность уже реализована. И вот эта свобода мысли, она вовлекала туда большое количество научно-технической, гуманитарной интеллигенции. Все же это связано очень сильно с философскими основаниями, которые существовали у нашего мира. И недаром недавно вышедшая работа именовала фантастику как авантюрно-философский роман 20 века. Авантюра мысли. И здесь была та самая территория, где абсолютно свободно эта мысль могла перемещаться. Это как бы называли это эскапизм. Ну, эскапизм. И что? А на самом-то деле свобода.
По будущем музее братьев Стругацких в Петербурге корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая беседовала с руководителем проекта, сотрудницей Пулковской обсерватории Екатериной Ютановой, главой издательства «Терра Фантастика» Николаем Ютановым и писателем Сергеем Переслегиным. Это был фрагмент программы «Петербург Свободы», который полностью выйдет в эфир в ближайшую субботу, 4 августа, в 12 часов по московскому времени. А в завершении нашей программы я представляю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Она называется «Новые валенки дворника». Первый эфир 4 августа 1998 года.
Закончил свое 4-летнее пребывание в Москве в качестве корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Майкл Спектор. Я заметил, что больше 4 лет газета своих людей в Москве не держит. Сейчас Спектор получил назначение прямо-таки отдохновенное в Рим. Там, надо полагать, не торопясь напишет книгу о России. Как водится в практике газеты, бывший московский корреспондент подытожил свои впечатления о стране пребывания в большой, негазетного объема статье, опубликованной в воскресном приложении газеты «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 26 июля. Статья Майкла Спектора называется «Мой Борис». Или, как говорят американцы, Борис. Я это хорошо знаю, меня самого так в Америке называют. Сами понимаете, о ком идет речь. Дам подробное изложение и местами прямой перевод этой статьи. Начинает Майкл Спектор так.
Один из немногих людей, сохранивших прямой доступ к неконтролируемому, как вулкан, Ельцину, глава администрации президента Валентин Юмашев, знает, как подходить к своему боссу. Он тщательно планирует приемы и способы презентации ему важных документов, а также отбор таковых. Однажды таким документом оказался объемистый бюджетный план, чудо бюрократическо-канцелярской работы, набитый графиками, таблицами, статистических данных и другими материалами. Любой из американских начальствующих лиц, включая Билла Клинтона и Алла Гора, пришел бы в восторг от подобной бумаги. Но Борис Ельцин не такого сорта человек. Он видит себя как политика, навечно вошедшего в историю. При такой самооценке неинтересно читать бюджетные проекты. Юмашев хорошо знает это, поэтому не был удивлен, увидев на следующий день этот документ нетронутым. Он, однако, снова поднес бюджетный план президенту, когда понял, почему тот к нему не притронулся. «Это скрепки», — рассказывал Юмашев друзьям. «Президент не возьмет в руки ни один документ, если он не сколот золотыми скрепками. Я же употребил серебряные».
Майкл Спектор, статью которого о Ельцине в «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 26 июля мы цитируем, продолжает.
Как могло случиться, что отец русской демократии сделался самодержцем, который отказывается даже взглянуть на важный документ, скрепленный не того цвета металлом? Нельзя не замечать параллели, возникающие между Ельциным и самодержавными самодурами как дореволюционного, так и советского времени. Ельцин за 5 лет сместил более 30 высших правительственных чиновников. Часто он увольняет их, чтобы потом снова поставить на еще более высокий пост. И с этого нового поста опять еще с большим удовольствием уволить. 67-летний президент постоянно блистает своим отсутствием, объясняемым чаще всего таинственными простудами, в то время, когда банда хищных капиталистов из кожи вон лезет, чтобы как можно быстрее низвергнуть Россию в пропасть. Однако в марте этого года, за несколько дней перед тем, как российская экономика нырнула в очередной кризис, он нашел время, чтобы ответить каким-то бездельникам из интернета на вопрос, каким способом он причесывает свою пышную седую шевелюру. Борис Ельцин всегда славился умением противостоять врагам и озадачить союзников. Однако в последнее время его поведение вышло далеко за рамки приемлемых странностей. В результате человек, победивший коммунизм в Советском Союзе, демонтировавший сам Советский Союз и направивший Россию на путь радикальных реформ, сделался всеобщим посмешищем как в своей стране, так и за границей. В недавнем представлении телешоу «Куклы» он был изображен в виде выжившего из ума больничного пациента, упрашивающего медсестер и врачей оставить его в палате на второй срок. Но он все еще остается человеком, которого нельзя игнорировать. В качестве лидера Ельцин преследует две взаимоисключающие цели. С одной стороны, он хочет ввести Россию в клуб западных стран, в такие институции, как НАТО, Европейский Союз, Большая Семерка, которую из вежливости называют Большой Восьмеркой только тогда, когда его допускают на ее заседания. Поэтому публичные выступления Ельцина наполнены обязательной риторикой о его любви к демократии и презрении к тем глупцам, которые ее не любят. Вторая цель и желание Ельцина – явить традиционный для России образ волевого вождя могучего государства. Это заставляет Ельцина искать поддержку у людей, действительно ненавидящих демократию и Запад. Большинство лидеров западных стран ставит в тупик это наличие противоречащих одна другой целей. Россия ныне опять переживает период общественного хаоса и экономических бедствий. В этих условиях правомерно поставить несколько острых вопросов относительно ее впервые свободно выбранного президента. Почему человек, вытащивший Россию из коммунизма, теперь тянет ее в пропасть? И неужели Ельцин стал настолько безответственен, что ведет к банкротству страну, которую сам вроде бы и спас? И еще один вопрос, может быть, самый важный. А кого, собственно, представляет Ельцин? Может быть, только самого себя?
Далее Майкл Спектор рассказывает о своих личных впечатлениях, связанных с Ельциным, о том имидже российского президента, который сложился у корреспондента «Нью-Йорк Таймс» в Москве за время 4-летнего в ней пребывания. Спектор прибыл в Москву в начале 1994 года, вскоре после известных событий, связанных с расстрелом парламента. А к концу этого года ему пришлось наблюдать другую войну, куда более серьезную, в Чечне. Малоприятные впечатления оставили и президентские выборы 1996 года, проведенные методами лжи, денежных раздач, специально к этому случаю приуроченных, и прочими трюками. Ельцину помогло только то, пишет Спектор, что его оппоненты-коммунисты окончательно утратили всякое понимание насущных нужд и настроения страны. Пришлось ему наблюдать Ельцина и в более конкретной ситуации, на одном московском металлическом заводе, когда президент в присутствии тысячи рабочих устроил разнос заводскому руководству, потребовав немедленно увеличить зарплату и пенсии работникам завода. Надо было видеть смятение на лицах советников президента, сопровождавших его на этом выходе в народ. Как можно выдвигать такие требования и делать такие обещания, когда страна катится к финансовой пропасти, спрашивает Спектор. Видел он и ту телепередачу, передачу, на которой Ельцин заверил, что авиационные бомбардировки Чечни прекращены навсегда. А на завтра выяснилось, что в этот самый день эскадрилья бомбардировщиков Су-27 нанесла удар по сиротскому приюту в Грозном. Все эти факты, пишет Майкл Спектор, обусловили то, что я не могу объективно оценивать Бориса Ельцина. Последняя фраза – дипломатический вариант другой, молча подразумеваемый. «Этот человек мне не нравится». Майкл Спектор приводит высказывание Александра Проханова, известного публициста крайне правого толка, сказавшего, что Ельцин сходит с ума в желании стать лидером западного типа, но при этом ему наплевать на демократию. Спектор склонен согласиться с этим мнением. Но тогда возникает другой вопрос. Почему же сами западные лидеры этого не понимают? Он пишет.
Американцы не могут воспринять этот простой факт. Мы хотим видеть в Ельцине исцелителя больной страны. «Да, конечно, он несколько островат и грубоват», — сказал однажды мне один из высших чинов Белого дома. «Но ведь и Джордж Вашингтон не таким уж был ангелом». Американские лидеры столько политического капитала вложили в Ельцина, что готовы теперь сказать и сделать все в его поддержку, при условии, что он будет продолжать клясться в верности рыночной экономике и называть президента Клинтона «мой друг Билл». Вот почему Клинтон на пресс-конференции в Москве в 96-м году сравнил чеченскую авантюру Ельцина с политикой Линкольна, пошедшего на гражданскую войну для того, чтобы сохранить целостность Соединенных Штатов. Если бы такое сделал кто-нибудь из лидеров советской эпохи, любой из американских президентов призвал бы к международным санкциям. Но Борис Ельцин – свой парень. И люди вроде Клинтона, а по существу все на Западе, чувствуют от этого такое облегчение, что готовы позволить ему почти все.
Майкл Спектор пишет затем о властолюбии Ельцина, о том, что очень многие в России не видят в президенте ничего, кроме этого властолюбия, и все его политические шаги объясняют единственным образом как желание сохранить личную власть. Любимый прием Ельцина – создать обстановку неуверенности и смятения, в которой он выступает в роли единственного спасителя страны и гаранта гражданского мира в ней. Непредсказуемость Ельцина на деле – тщательно отыгранная тактика и методология сохранения власти. Спектор даже склонен думать, что Ельцин подчас не болеет, а притворяется больным. Все в тех же целях нагнетания напряженности и последующего облегчения. Он снова с нами. Нет ни коммунистов, ни гражданской войны. Что-то вроде этого сказал сам Ельцин на встрече с главой Международного валютного фонда Мишелем Кондисю. «Это совсем неплохая идея – заставлять людей думать, будто я настолько болен, что не всегда контролирую власть. Пусть они ломают голову в догадках». Ельцин очень сильно напоминает Никиту Хрущева, пишет Спектор, который тоже хотел сделать Россию более приемлемой для Запада и для этого тоже не боялся прибегать ко всякого рода театральным трюкам. Можно также вспомнить, добавлю от себя, не только Хрущева, но и Гамлета, о котором умный царедворец Полоний сказал, в его безумии есть метод. Недавнее решение Ельцина уволить Черномырдина и заменить едва ли не всю правительственную команду, пишет далее Майкл Спектор, в конечном счете может оказаться правильным решением. Черномырдин не тот человек, который должен стоять во главе правительства в такой период. Но неясны мотивы этого решения у самого Ельцина. То ли он действительно хочет создать правительство реформаторов, то ли он увидел в Черномырдине опасного политического соперника. Последний вариант, кстати, работает на мысли, что Ельцин не думает отказываться от власти, когда кончится второй срок его президентства. В заключение своей статьи Майкл Спектор пишет.
Пока Конституционный суд будет решать вопрос о легитимности его притязания на третий срок, Ельцин без дела сидеть не будет. Недавно он употребил всю свою политическую изворотливость, отчаяние своих граждан и вечный страх Запада перед тем, что Россия без него окажется неуправляемой, для того, чтобы выторговать у Международного валютного фонда еще 17 миллиардов. Но Россия нуждается не в займах, она нуждается в лидере, обладающем волей провести подлинные реформы. Достаточно скоро и эти миллиарды иссякнут. Ельцин снова сядет на мель и снова запросит помощи. Это заставит россиян еще горше задуматься о статусе их страны. И тогда он снова будет убеждать их не беспокоиться, уверять, что он сможет сделать что угодно со слабыми западными лидерами, и что в конце концов Россия опять будет сильнее всех. Но что будет с самим Ельциным, человеком, претендующим войти в мировую историю, если в конечном счете он не преуспеет в своей политике? Что напишет о нем на своих скрижалях эта самая мировая история? Избавить страну от коммунизма – это звучит неплохо. Но отдать ее после этого банде хищных разбойников звучит совсем по-другому.
Это была статья «Мой Борис», опубликованная бывшим корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве Майклом Спектором в номере газеты от 26 июля. В той же «Нью-Йорк Таймс» накануне, 25 июля, была опубликована другая статья о России, написанная пришедшим на смену Спектору Майклом Уайнсом. Она называлась «На запруженных улицах автомобили ездят по тротуарам». Это о трафике в нынешней Москве. В 82 году в Москве было 320 тысяч автомобилей личного пользования. Сейчас 2,5 миллиона. Одна машина на трех человек. Такому факту надо вроде бы радоваться, ведь рост числа личных автомобилей свидетельствует, принято думать, о росте благосостояния граждан. Статья Уайнса, однако, о другом. О диких нравах московских автовладельцев. Не буду перечислять все описанные им трюки, тем более, что в Москве их знают и без меня. Отмечу только одну деталь. Если раньше по московским улицам перли на предельной скорости и, не обращая внимания на знаки, только правительственные машины, то теперь это делают все. Любой автовладелец чувствует себя бесконтрольным начальником. Это драгоценная деталь, конечно. Прежде всего, она напоминает притчу из популярного романа, как Адам Козлевич совратил целый город, организовав в нем автоизвоз. Жители города не могли представить, как можно пользоваться автомобилем, не вдаваясь при этом в разврат и растрату государственных средств. Здесь дана модель, по которой развернулись российские реформы. Но вот что еще важнее, по-моему. Российская приватизация пошла с устрашающим успехом. Приватизация во всех возможных смыслах. При этом имеет место приватизация власти, приватизация насилия. Это и называется джунгли по-другому. Русская власть не сумела сохранить себя. Власти как общенационального института нет. Власть берет всякий, у кого есть силы или деньги. Из этого положения, возможно, кажется, только два выхода. Альтернатива очень жесткая. Или полный распад страны, или новая диктатура, в которую, кстати, не очень верится. Вот то поистине новое, что наблюдается в России. Не столько демократия и свобода в ней, сколько отсутствие легальной, легитимной власти в национальном, государственном масштабе. Таков на нынешний момент итог 7-летнего постсоветского движения. Перемены, безусловно, радикальные, хотя и не ясно, во благо ли. Что же осталось прежнего в России? Люди. Естественно, я говорю о нравах и обычаях, а не о конкретных персонажах. Но подчас и персонажи те же самые сидят на первом плане. С чувством понятного волнения я узнал в нынешнем председателе Совета Федерации, президенте Сената, так сказать, давно известного в стране и за ее пределами Егора Строева. Ведь это он, в бытность свою первым секретарем то ли Курского, то ли Орловского обкома, стал героем нашумевшей статьи в тогдашнем перестроечном боевом огоньке. Статья называлась «Стая». Хорошее название. Но я сейчас не о Строеве персонально хочу говорить, а другая деталь из той статьи вспомнилась. Один из обиженных им подручных написал на него слезницу в стихах. Эти стихи были выдержаны в самом что ни на есть чистейшем народном жанре раёшника. И такой пахнул Русью от этого сюжета, таким царем Михаилом Федоровичем, что подумалось тогда, да, действительно, с корнем ребята выкорчевывают проклятое прошлое. Ну вот прошло 10 вроде бы лет, и что же мы видим? Герой перестройки Коротич в провинциальных американских университетах сидит на грантах. Сегодня дали, а завтра и не дадут. А разоблаченный им Строев чуть ли не второй человек в государстве. Бродский в Мичигане, Лернер в Магадане. Только наоборот. Мичиган для Коротича – Магадан. А куда же делся тот поэт? А никуда не делся. Его бессмертная зародышевая плазма ныне явилась мне в форме краснодарского губернатора Кондратенко. Цитирую его беседу с журналистами «Комсомольской правды», номер от 18 июня сего года.
Как-то Константин Затулин собрал комитет по делам СНГ. Он пригласил всех гекочепистов, а также их жертвы, Горбачева в том числе. Я сел с двумя нашими девчинами-депутатами, Ниной Зацепиной и Надей Веремейко с Новопокровки. Сидим, значит, и вдруг сзади меня Горбачев плюхается. Я говорю девчинам, уходим отсюда, а то по телевидению народ увидит, что я близ Горбачева сижу. Что обо мне подумают? А Горбачева там уже кто-то терзает вопросами. И вдруг он, Горбачев, цап меня сзади за плечо. А вот, говорит, кубанцы нас и рассудят. У меня со зла аж голос задеревенел. Говорю, это с каких же пор я тебе приятелем стал? Ты ж, говорю, нас русских предал, ты ж, говорю, в смоле кипеть будешь. Моли, говорю, Бога, что не один на один с тобой встретились.
Это ведь действительно поэты. Но главный на сегодня русский поэт встретился мне на страницах Московского комсомольца в номере от того же 18 июня. Это председатель Думской комиссии по выборам Александр Салий, совершенно всерьез утверждающий, что Ельцина подменили во время операции на сердце, и пославший по этому поводу запрос на думском бланке в Генеральную прокуратуру. Это же Миргород. Бумагу думскую, надо полагать, свинья сожрала. С одним только не соглашаешься у Гоголя. С такими людьми никак нельзя соскучиться.
Это была передача Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Она называется «Новые валенки дворника». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы». И впервые она вышла в эфир 20 лет назад, 4 августа 1998 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 3 августа. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.